В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Да, вам не послышалось. Это действительно программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре пятница, 7 апреля. В ближайший час говорим о таком. Ожидать ли ужесточения позиции Дональда Трампа по Украине и Донбассу после обстрела в Сирии? В чем снова обвиняют украинского ветерана военных действий полковника Юрия Голубана?
Конечно, мы будем проверять любую информацию, которая поступает. И в этом один из принципов нашего министерства.
И зачем донецкие сепаратисты провели сборы резервистов на Саур-Могиле?
Здравствуйте, товарищи резервисты!
А в студии мы поговорим о последствиях отмены визового режима в Европу для украинцев и Украины. Если Совмин ЕС одобрит решение Европарламента, то границы ЕС для украинцев откроются уже 11 июня. Возможно ли, что Европа сдаст назад? Что поменяется для украинцев и Украины? И смогут ли воспользоваться безвизом переселенцы и жители, занятой сепаратистами части Донбасса? У нас в гостях исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко, а также директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий. Друзья, вопрос к вам. Насколько для вас важно решение Европарламента об отмене виз для украинцев? 0800 300 403, телефон бесплатный.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после короткого выпуска новостей, как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис.
Егор, что ты пообещаешь жителям Донецкой и Луганской областей в плане погоды на выходные?
Не я пообещаю, украинский гидрометцентр обещает дожди. Об этом подробнее через мгновение. Накануне в Минске в ходе встречи в нормандском формате на уровне дипломатических советников Украина, Германия и Франция призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе накануне пасхальных праздников. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины. Согласно сообщению, в ходе консультации стороны обсудили ключевые аспекты выполнения Минских соглашений, выступили за немедленную консолидацию режима тишины на Донбассе. В администрации также сообщают о том, что стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках нормандского формата с целью согласования дорожной карты выполнения Минских соглашений. В зоне боевых действий за прошедшие сутки ранены 5 украинских военных. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили около 50 обстрелов позиций украинских военных. Самая напряженная ситуация сохраняется вблизи Мариуполя, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник 4 рази порушив режим тиші у Станично-Луганському районі. Один раз в селищі Кримське і тричі у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Противник продовжує систематично порушувати перемир'я по всьому фронту. Маріупольський напрямок. Переважна більшість збройних інцидентів сталася на ділянці фронту Павлопіль-Широкине.
В групіровці ДНР заявляють о боях на югі контролюємої сепаратистами території. В групіровці ЛНР інформують об обостренні в районі траси Бахмутка. Поддерживаемые Россией сепаратисты в очередной раз сорвали разведение сил около станицы Луганской. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации линий разграничения сторон. В СЦКК отметили, что режим полной тишины на участке номер один фиксировался уже более 4 суток. Штаб АТО накануне провел координационное совещание по вопросам разведения сил и средств на данном участке 9 апреля. Однако накануне вечером незаконное вооруженное формирование обстреляли участок с применением крупнокалиберного оружия, говорится в сообщении. Луганские сепаратисты в срыве разведения сил обвиняют украинскую сторону. Уникальный скифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию в Национальный научно-исследовательский реставрационный центр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины. Министр Евгений Нищук отметил, что такие находки являются большим событием как для историков, археологов и реставраторов, так и в целом для украинской культуры. Сейчас, по словам Евгения Нищука, Минкульт уделяет большое внимание процессу реставрации древнего оружия. Возраст меча оценивается в 2500 лет. Отмечается, что неравнодушные люди уже собрали 8 тысяч гривен на его реставрацию. Позже находка будет выставлена в экспозиции Славянского музея. И по сообщению украинского гидрометцентра, в выходные дни на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 7. Днем воздух прогреется до 15 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия США в Сирии наносят ущерб и без того подорванным отношениям Москвы и Вашингтона. Напомним, два американских эсминца в ночь на пятницу 7 апреля выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат. Президент США Дональд Трамп объяснил такие действия ответом на химическую атаку сил Башара Асада. После этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил официальную позицию о том, что ракетный удар США по объектам в Сирии является агрессией и наносит ущерб совместной борьбе с терроризмом. Не найдет ли отражение ужесточения позиции США относительно Сирии и на Донбассе в отношении группировок ДНР и ЛНР? Об этом мы поговорим с политологом-международником Максимом Яли. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Максим, вот мы все знаем, что администрация Дональда Трампа, как и ранее администрация предыдущего американского президента, заявляли о поддержке территориальной целостности Украины. Как считаете, теперь Дональд Трамп не займет ли более жесткую позицию относительно действий России в Украине, в частности на Донбассе?
Вполне допускаю такую вероятность, даже исходя не из заявлений Дональда Трампа, который все-таки удержался от резких заявлений в связи с авиаударом Башара Асада войск, возможно, с применением химического оружия, потому что все-таки расследование еще не проведено, доказательства не предъявлены, это тоже нужно иметь в виду. Ну, в принципе, Тиллерсон заявил уже достаточно резко о том, что российская сторона также несет ответственность за данный инцидент, теракт. Поэтому сейчас, безусловно, с моей точки зрения, это был сигнал Москве накануне визита Рекса Тиллерсона, который 12 числа прилетает в Москву на встречу со своим коллегой Лавровым, для обсуждения в том числе и украинской ситуации конфликта на Донбассе. Сигнал был послан четкий, да, что администрация Трампа, в отличие от предыдущей администрации, не будет закрывать глаза и готова к решительным действиям. Последует тут другой вопрос. Сейчас важно и интересно проследить, последует ли обострение на Донбассе ситуации в ответ, можно так сказать, потому что если оно произойдет серьезное обострение, конечно, можно будет его уже связывать с ответной реакцией России. Но с моей точки зрения, в ближайшую неделю до визита Тиллерсона, скорее всего, такого резкого обострения не будет, потому что это сорвет бесспорно те наработки и омрачит первый визит глав министерств закрытых дел двух стран.
Максим, а вы говорите, что Америка может занять более жесткую позицию. В чем конкретно это может выражаться или пока рано говорить об этом?
Ну, во-первых, она уже заявила более жесткую позицию, и реакция была буквально, можно сказать, незамедлительная, потому что если мы сравниваем действия Барака Обамы, да, он для того, чтобы за разрешением нанести авиаудары, которые были в 2013 году с применением химического оружия, он обратился в Конгресс для того, чтобы получить поддержку. И, встретив там негативную реакцию, воздержался от данных шагов. Трамп, в отличие от Барака Обамы, в принципе, согласно Конституции, она ему позволяет проведение военных операций без согласования с Конгрессом лишь спустя там 30 дней, если я не ошибаюсь, после Конгресс может запретить. Но он четко и отреагировал быстро. И это, конечно, нужно понимать, было не желанием самого Трампа, а больше все-таки его окружения и советника по национальной безопасности в том числе. То есть, условно говоря, тут уже четко можно проследить, что так называемые ястребы республиканской партии уже взяли внешнеполитический блок и принимают, скажем так, решения, диктуют тому же Трампу. Это на самом деле признали даже российские, в кавычках, эксперты-пропагандисты, такие как Дугин, самый известный, он уже это признал, что все, от которой пел дифирамбы после победы Трампа, теперь уже сказал, что все, Трамп сдулся, Трампа нет, им манипулируют, так сказать, и более серьезные люди ведут дела. То есть, в принципе, ну, тут я не в такой критичной форме, конечно, но согласен, что действительно опасения многих о том, что Трамп будет своевольничать и действовать, как ему заблагорассудится, не советуясь с республиканской партией, оказались преждевременными и тщетными. И тут, конечно, республиканцы очень хорошо используют и скандал окружения Трампа с Россией в этом деле, чтобы сделать его более сговорчивым.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был политолог-международник Максим Яли.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Командир сепаратистского батальона «Восток» и экс-командир подразделения «Альфа СБУ» Александр Ходаковский опубликовал видео, на котором человек, похожий на полковника полиции Донецкой области Юрия Голубана с оружием и в военном обмундировании, присутствует при подготовке и выезде на боевое задание боевиков батальона «Восток» в Донецке. 16 марта этого года Ходаковский уже писал о том, что Голубан был в его подчинении во время так называемой «Русской весны», но позже перешел на сторону украинских властей. Представители МВД Украины и сам полковник Голубан опровергают его участие в незаконных вооруженных формированиях. В то же время ряд народных депутатов Украины обвиняют украинских силовиков в том, что они не предотвратили попадание в их ряды предателя. Подробнее о ситуации с полковником Юрием Голубаном мы поговорим с журналистом «Донбасс Реалии» Александром Демченко. Он сейчас гость нашей студии. Здравствуй, Александр.
Привет.
Расскажи, что можно увидеть на видео, которое опубликовал Ходаковский?
Ну, на видео предположительно запечатлены события периода 25-26 мая 2014 года, когда боевики батальона «Восток» выдвигались в сторону Донецкого аэропорта с целью его захвата. Ну, это видео, не само это видео, эти события широко известны. Тогда мы помним, что оба грузовика КАМАЗ с вооруженными людьми, синие такие грузовики с российскими флагами, были уничтожены. Один в районе Путиловского моста, который сейчас уничтожен, сам этот мост, и на Киевском проспекте в Донецке. Боевики тогда понесли большие потери. Были много фотографий тогда, как тела погибших боевиков доставляли в донецкие морги. И на этом видео, одном из видео, на которых запечатлены эти события, при подготовке выезда боевиков в черном военном обмундировании с оружием среди боевиков присутствует человек, похожий на нынешнего полковника полиции Юрия Голубана. В прошлый раз, то есть это в марте этого года, когда Александр Ходаковский опубликовал информацию об участии Голубана в батальоне «Восток», ее тогда активно распространял народный депутат Игорь Луценко в социальных сетях. Ну, это был такой довольно скандальный момент. После этого Голубан обратился в суд на Луценко, подал в суд с целью защиты достоинства, своего достоинства и репутации. Сейчас же, после того, как Ходаковский опубликовал видео с трибуны Верховной Рады, выступил народный депутат от фракции «Самопомич» Егор Соболев. Он призвал главу Генпрокуратуры Украины и главу СБУ озвучить результаты проверки Голубана, ну, по факту этого видео.
Александр, а как тебе кажется, похож, действительно похож, или трудно определить, он это или не он? Твое личное впечатление?
Лично мое впечатление, что он похож, но тут же возникает версия о том, что это очень грамотно созданная фальсификация, то есть видео смонтировано.
Провокация какого-то рода. Скажи, как ты отреагировали уже в МВД на эту ситуацию?
В МВД тоже считают, что это сфабрикованное видео. И сегодня в Северодонецке как раз был с визитом министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заявил, что уже сейчас службой внутренней безопасности МВД проводится проверка, видео смонтировано. Кроме того, он обвинил ряд депутатов, вот в том числе тех, которые заявляют, выступают с трибуны Верховной Рады, в том, что они подыгрывают Ходорковскому и синхронизируют с ним свои действия. Голубана он назвал заслуженным боевым офицером, получившим ранение в бою под Марьинкой.
Конечно, мы будем проверять любую информацию, которая поступает. И в этом один из принципов нашего министерства. Мы открыты, и поэтому, если есть информация, у нас уже занимается проверка этой информации служба внутренней безопасности. Я хочу только обратить внимание ваше на то, что как-то дивно очень получается, что террорист Ходорковский, на руках которого кровь наших людей, удивительно синхронно действует с некоторыми нашими парламентариями, одномоментно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана и в унисон требуя одного и того же. Это и есть тот элемент гибридной войны.
В то же время народный депутат от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко в комментарии заявил, что не сомневается в подлинности этого видео.
У меня, в общем-то, сомнений не остается лично. Хотя, если вы обратите внимание, я до последнего момента молчал, потому что, ну, мне стыдно, что подобные разоблачения проводит не СБУ, а враг Украины Ходорковский.
Александр, а сам Юрий Голубан отреагировал на эту ситуацию как-то?
И в первый раз, когда возникла информация, была опубликована информация о Ходорковском, о его участии в батальоне «Восток», и сейчас я брал у него комментарий. Он, конечно, опровергает свое участие в батальоне «Восток» и считает, что нападки на него связаны с внутреннеполитической украинской борьбой, и через эту ситуацию пытаются подействовать, как-то надавить, уколоть кого-то более высокопоставленного, чем просто полковник полиции.
Говорил это компетентным органам, которые уже, ну, со мной по этому поводу общаться. И заявляю сейчас, что люди, которые находятся на видео, мне незнакомы, ну, кроме Ходорковского. Местность особо неизвестна, но, кроме площади Ленина, вроде бы я узнал, это когда расширенное видео смотрел, площадь Ленина была, а местность остальная неизвестна. Ситуация, где я там фигурирую, ну, для меня, на самом деле, она нонсенс, потому что я говорю, что, возможно, это человек, который на видео очень-очень сильно похож на меня, но я думаю, это фотомонтаж, который был использован там из каких-то старых архивов или еще чего-то.
Александр, чего следует ожидать, как может развиться ситуация-то?
Ну, как я уже говорил, народные депутаты призвали отчитаться по проверке Голубана перед Верховной Радой от СБУ и Генпрокуратуры. О том, что ситуация должна быть освещена перед обществом, заявил и Арсен Аваков сегодня. Думаю, вскоре будут опубликованы какие-то официальные результаты проверки Юрия Голубана.
Спасибо большое. Будем следить за вот таким новым политическим сериалом. У нас в гостях был корреспондент Донбасс Реали Александр Демченко.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реали. Новости без линий разграничения.
30 тысяч гражданских, по крайней мере, столько озвучили сепаратисты, собрали они на полигоне в Шахтерске. Сепаратисты назвали это первым в истории военно-полевым сбором резервистов. Пиар-акции, не имеющие под собой никакой военной цели, называют эксперты эти так называемые сборы. Полноценными военнослужащими этих людей не назовешь. К тому же воевать они не пойдут, считают представители ВСУ. С какой целью сепаратисты собрали такое количество людей, имеющих слабое представление военной службе и повлекут ли подобные акции за собой обострение на фронте, выяснял Дмитрий Донской.
Сборы резервистов боевики провели на полигоне под Шахтерском. Сепаратисты озвучили цифру участников в 30 тысяч человек. Это мужчины от 18 до 55 лет. Были и женские медицинские подразделения. В сети появилось видео, где собравшихся тренируют резво приветствовать так называемого верховного главнокомандующего Александра Захарченко.
Да, вы же здесь как резервисты. Вы не на площади, где демонстранты. Сейчас мы с вами попробуем отрепетировать, как положено, как вы должны встречать верховного главнокомандующего. На выдохе говорите: «Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий».
После нескольких попыток у резервистов получается.
Здравствуйте, товарищи резервисты!
Выступление перед собравшимися Александр Захарченко завершает словами из выступления министра, заключившего пакт с фашистской Германией, Вячеслава Молотова.
Победа будет за нами! Враг будет разбит! Ура!
Сборами резервистов, происходившее под Шахтерском, назвать нельзя, говорят военные эксперты. Резервист – это человек, отслуживший в армии и имеющий элементарные воинские навыки. На полигоне же в Шахтерске было очень много студентов и молодежи, не имеющих никакого представления о воинской службе, считает офицер ВСУ, военный обозреватель Владимир Лазарев.
Чтобы, допустим, полноценно подготовить солдата, как минимум нужно 6 месяцев. Сейчас у нас в Украине существует курс подготовки, он динамичный такой курс подготовки к ведению АТО. 4 месяца, но, маленькое но, у нас все контрактники, которые сознательно пошли на воинскую службу. Потому что какая-то часть, я не спорю, пойдет защищать, это, допустим, дутые их идеалы. А львиная часть, прочая, просто разбежится.
На видео и фотоматериалах с полигона, которые опубликовали сепаратисты, только построение, никаких военных навыков на кадрах собравшиеся не оттачивали. Сепаратисты устроили обычную пиар-акцию. Для этого просто собрали массовку, считает военный эксперт, глава проекта Digest Analytics Ukraine Вадим Хамаха. Собравшиеся там воевать не станут, даже если их призовут, считает эксперт.
Те, кто воевал, и те, кто воюет из местных, они воюют по двум причинам. Первая – это бюджетные, и вторая часть – это те, которые воюют за деньги, потому что надо где-то работать, а работы нет. А просто так, чтобы вот загрести, пытаются это сделать. Они же побегут сразу же, они не будут воевать. Это не армия, это не обученная армия.
Прошедшие сборы не привязаны к событиям на фронте, считают украинские военные. По оперативным данным, сейчас в прифронтовой зоне боевики не накапливают дополнительные группировки войск. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Вчера Европарламент проголосовал за отмену визового режима для украинцев. Впереди голосование на Совете министров ЕС. Ориентировочно 11 июня визы для украинцев в Европу могут отменить. Возможно ли, что Европа сдаст назад? Что поменяется для украинцев и Украины в целом? И смогут ли воспользоваться безвизом переселенцы и жители, занятые сепаратистами части Донбасса? Об этом мы говорим сегодня в студии. У нас в гостях исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко. Здравствуйте, Ирина.
Доброго вечера.
А также Юрий Лесничий, директор Института анализа и прогнозирования. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, вопрос к вам. Насколько для вас важно решение Европарламента об отмене виз для украинцев? Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, такой вопрос, что вот уже говорят с 11 числа, возможно, украинцы смогут ездить в Европу без виз. Насколько вы оцениваете вероятность того, что все-таки проголосует Совет Министров, не может ли там что-то застопориться, и возможно ли, что после этого уже введение без виза, оно будет приостановлено, Европа каким-то образом сдаст назад. То есть такой политический сигнал будет послан, но какого-то толку от этого украинцы немногие смогут этим воспользоваться.
Ну, тут два насправді запитання, і я почну з першого, яке має стосунок швидше до алгоритму прийняття рішень в Європейському Союзі. Так, ми зараз на фінішній прямій. Справді залишився лише один крок, і цей крок дуже важливий. Рада Європейського Союзу, яка приймає рішення через своїх міністрів внутрішніх або закордонних справ. І, як правило, ми оцінюємо, що саме ця інституція Європейського Союзу одна з найбільш критичних взагалі до перспектив безвізових України. Водночас, я думаю, що оскільки ми зараз пройшли більше ніж 80%, на мій погляд, шляху цього безвізового, то я не думаю, що будуть якісь неочікувані негативні сценарії розвитку цієї ситуації. Я все ж таки думаю, що ми дійдемо до червня місяця і отримаємо нарешті безвізовий режим. Хоча в той час, коли ми зараз святкуємо цей проміжний серйозний результат, дуже активна і серйозна робота ведеться в полі, я маю на увазі дипломатичному, коли на двосторонньому рівні зараз, не втрачаючи часу, дипломатам уряду необхідно працювати з тими країнами-членами Європейського Союзу, які мають більше сумнівів щодо
нас.
Я думаю, що тут можна назвати, хоча це може бути не дипломатично, але я можу собі це дозволити, і сказати, що це Франція, це Нідерланди, це частково Бельгія. Треба також переконувати і тих, хто, в принципі, сьогодні асоціюється чітко з друзями України. Але це Польща. Тому що, наприклад, взяти такий показник за 2015 рік, коли більше ніж 25 тисяч українців не були допущені через кордон, через різні причини, в основному через відсутність документів, які б підтверджували мету візиту, і в 80% цих відмов якраз відмовила нам Польща. Тому не треба розслаблятись, треба працювати і, скажімо так, бути готовими до того, що ключова річ, зараз скажу. Якщо раніше ми вимагали від уряду, влади України і казали, що безвізовий режим залежить тільки від тих зусиль влади, да? То сьогодні я точно можу сказати, що втримати безвіз – це буде відповідальність, яка розділена між владою і між нами, громадянами України.
Это будет трудно удержать безвиз, с вашей точки зрения, потому что там огромное количество оговорок, да, по которым, допустим, если определенное будет расти количество украинцев, которых будут задерживать и которые будут находиться без основания в Европе, это уже повод для того, чтобы его остановить. То есть все очень хрупко на самом деле.
Скажем так, есть, безумовно, певні ризики. І ці ризики з'явилися внаслідок того, що сьогодні Європейський Союз переживає реальну міграційну і безпекову кризу. І тому перш ніж взагалі приймати рішення про запровадження безвізового режиму як для України, так і для Грузії, було рішення прийнято щодо розробки механізму призупинення, а також його впровадження. І цей механізм призупинення має дуже, з одного боку, чіткі критерії, але з іншого боку, ці індикатори, вони, знаєте, їх можна, з ними можна буде маніпулювати при бажанні. І тому, в принципі, через що я й кажу, що так важливо, щоб громадяни України не зловживали безвізовим режимом, тому що можна буде зачепитися за один із критеріїв, деякі ви з них назвали, якщо буде потреба, я їх можу розвинути. От, і, відповідно, цей безвіз може бути призупинений. Але я дуже сподіваюся, що цього не станеться.
0800 300 403, телефон прямого ефіру, дзвоніть к нам. Расскажите, собираетесь ли вы злоупотреблять безвизовым режимом, от чего предостерегает вас Ирина Сушко? Юрий, вопрос к вам. Вот такая колоссальная поддержка в Европарламенте. 521 депутат проголосовал за, 75 против, 36 удержались. А где же вот те пресловутые друзья Путина в Европе, правые популисты, которые боятся мигрантов и так далее? Чем объяснять вот такое единение в Европарламенте касательно такого вопроса?
Ну, на самом деле был проведен такой вот блиц-опрос евроскептиков, либо же украинопессимистов в Европарламенте. К счастью для нас, их очень немного, хотя Россия продолжает работать в этом направлении. Можно не думать, что вот те несколько месяцев, которые остались у нас до окончательного уже внедрения безвиза, не будут использованы Россией для провокации. Ну, эти провокации – это обстрел консульства в Луцке.
Как раз накануне голосования.
Накануне голосования, да. Это другие провокации, которые будут в массовом порядке, ну, я уверен, использоваться Россией, потому что мы вспомним того пресловутого Медведчука, начиная 5 лет тому назад, который уже запустил тогда информационную кампанию по очернению украинцев в глазах, Европы в глазах украинцев. Это было, это еще была дальняя артподготовка. То, что будет сейчас происходить, это уже, ну скажем, бомбардировка украинских европерспектив.
А вы можете спрогнозировать, что именно будет происходить? Вот какого масштаба или класса события вы предсказываете?
Ну, я не могу, так скажем, загадывать, потому что, скажем так, вот ужасные фантазии фантазии Кремля, они безграничны, мы знаем это по всей истории взаимоотношений с Россией, но то, что провокации будут, так это точно. Прежде всего информационные, прежде всего направленные на то, чтобы вот те украиноскептики в Евросоюзе, они в силу тех или иных причин просто были лишены, скажем так, возможности вот прямо в этот ограниченный термин, несколько месяцев, принять какое-то решение именно в пользу Украины. Это будут многочисленные информационные атаки по поводу возможных беженцев, это будет, понятно, что страшилки, и тут уже джинса русская в Европе, она будет процветать, и вот уже, мне кажется, даже те скрытые эти закладки всякой разной масти экспертов, политиков, правых, левых, других, они уже будут вскрыты окончательно, то есть мы действительно вот за эти несколько месяцев увидим...
Ху из ху.
Кто есть кто, конечно.
Сергей из Краматорска к нам дозвонился. Здравствуйте, ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте, добрый вечер. У мене також, звичайно, що немає такої можливості мандрувати Європою, не те, що Європою, навіть Україною. Але коли я чую такі популістські речі щодо того, що от нам українцям, ну, нема чого там їздити, ми бідні, ніщі, там і таке інше. Я хочу сказати, що давайте викорінювати із себе цей совок. Коли у тебе погано, то і у всіх погано повинно бути. Тому що, ну, якщо у тебе немає такої можливості, то у когось є. Але виникає таке питання, коли ви говорите щодо зловживань, щодо якихось там напливу туди, в Європу. Якщо ви така ніща бідна країна, звідки візьмуться люди, які туди поїдуть?
Спасибо за вопрос, Сергей. У меня там еще коротенький вопрос. Что для вас это решение, если вы не собираетесь ехать в Европу? По вашим словам, у вас нет денег даже для поездок по Украине. Для вас это важно, может, в каком-то политическом смысле или, в принципе, все равно?
Для меня это авторитет моей страны, в первую очередь. Авторитет страны. Это значит, что с нами считаются и нас хотят видеть в Европе. А это для меня самое главное. Несмотря на то, что я не смогу поехать, но для меня самое главное, чтобы авторитет моей страны был на высшем уровне.
Спасибо большое. Вот такой сигнал. Вот вопрос, да, какие опасения, если ну, мало кто из украинцев может себе позволить вообще ехать?
А я бы хотела, если дозволите, відреагувати все ж таки на те, що сказав наш дозвонювач шановний. Дивіться, безвізовий режим – це дійсно велике досягнення для тих українців, в основному, які будуть і мають бажання користуватися регулярними, частими поїздками до Європейського Союзу. Тобто в цьому є його така первинна практична цінність. І тоді постає питання от для таких людей, хто взагалі не планує там поїздки через різні причини, то я теж маю відповідь, що яка криється саме в безвізовому режимі. Не треба забувати про те, що оцей шлях, яким ми йшли до безвізового режиму, з 2010 року, коли Україна отримала так званий план дій з візової лібералізації, ми ж виконували дуже серйозні завдання. І для мене особисто ці завдання – це, по суті, реформи.
144 закони начитувалися, називаєте
це цифрами. Це лише в законодавчій сфері, але ж є ще й імплементаційна частина, так, цього процесу. Для мене це реформи в таких серйозних напрямках державної політики, як безпека документів, управління міграцією, управління кордонами. Це дуже важливий напрямок, який називаємо ми, експерти, громадський порядок і безпека. А якщо простіше сказати, то це якраз і є боротьба з корупцією, боротьба з торгівлею людьми, відмиванням коштів, посилення співпраці правоохоронних органів України і Європейського Союзу. І нарешті, це фундаментальні права людини, це те, що стосується протидії дискримінації. Так ось, відповідь тим громадянам України, людям, які не планують поїздки, що цінність безвізу – це реформи, це те, що ми отримали завдяки візовій лібералізації як інструменту.
Юрій, к вам вопрос. Почему Росія, з вашої точки зрения, так боїться цього безвізу для України?
Ну, конечно, для россиян любая возможность какой-то из стран, например, Молдавия, Грузия, Украина в том числе, чтобы они зажили лучше в любом критерии, чем в самой России, это уже катастрофическими последствиями грозит, потому что очень большой информационный обмен, много родственников, и любые успехи наших стран – это гвоздь в гроб путинского режима. Мы это понимаем. И в этой связи империя сделала заготовки в виде замороженных конфликтов. Приднестровье в России, в Молдавии, Абхазия в Грузии, ну и вот Донбасс и Крым у нас в Украине.
Но это не мешает, получается, странам безвиз.
Ну вот, слава богу, что не перешло это в активные какие-то военные действия, нету военного режима. Вот тут, кстати, был бы военный режим, тяжело было бы понять, как можно воюющей стране давать безвиз. Тут вот еще насчет зрады и перемоги у нас в Украине по поводу этой полемики.
То есть это плюсик в сторону АТО, а не войны?
В общем-то, да, но можно так сказать. Но, конечно же, для России все, что хорошо у нас, то для них плохо. Ну, по крайней мере, я не говорю о россиянах, я говорю о том режиме, который утверждает, что любые евроинтеграционные процессы, любой украинский скепсис по поводу таможенного союза и других там, скажем, безпековых питань, которые поднимались, это очень плохо. На самом деле, да, можно, и мы сейчас наверняка будем наблюдать кампанию внутри Украины, скептическую кампанию, зачем нужно это простым украинцам, это все для тех, для кого угодно, но не для простого украинца. На самом деле позитивы могут быть для не для разных слоев населения. Прежде всего, конечно, это средний класс, бизнес, который будет иметь возможность полностью пользоваться, скажем,
открытыми границами
и перевагами вот этого режима.
Ирина, к вам вопрос. Это же и месседж для жителей, занятых сепаратистами частей Донбасса. Как это все будет происходить? Смогут ли люди, которые сейчас слушают нас в Луганске, Донецке, ездить в Европу без виз? Не будут ли к ним относиться каким-то образом с подозрением, да, и касательно переселенцев, тех людей, которые бежали от войны, смогут ли они ездить в Европу?
Ну, ми ж говоримо сьогодні з вами дуже відверто, так, і я також з пошаною до наших слухачів буду намагатись говорити чесно, що питання перетину кордону для тих, хто зараз перебуває на окупованих територіях, але є громадянином України, буде розглядатись в індивідуальному порядку. Це означає, що, мабуть, швидше за все, документи, які будуть подаватись, наприклад, на біометричний паспорт, бо ми ж знаємо, що без біометричного паспорта скористатись безвізовим режимом не буде можливо, то ця перевірка, цей контроль, я думаю, що буде дещо прискіпливіше.
Внутрі України?
Звісно. І, безумовно, що на перетині вже кордону цей контроль він буде застосовуватися до всіх без винятку. Чи це громадяни України, чи це громадяни інших, третіх країн. Без різниці, тому що коли зникає фільтр перевірки консульства, яке видає візу, і коли ми подаємо цілу низку документів, то вочевидь, що цей фільтр перевірки, він просто зміщується на кордон. Продовжуючи ваше питання щодо внутрішньо переміщених осіб, то я думаю, що тут буде трохи простіше, якщо, знову ж таки, є в наявності всі документи, бо ми знаємо, що є певні проблеми з цим. Але настільки я знаю, що от відповідні профільні відомства, вони все ж таки думають на сьогоднішній день над цим питанням, з тим, щоб не провокувати або уникати, точніше, випадків дискримінаційних, і думають над тим, як зробити цей процес якомога зручнішим. Відповідей наразі такої однозначно нема. Знаю точно, що це буде індивідуальний підхід.
По каким критеріям теж трудно судити, да? То есть це може, возможно, участие в якихось сепаратистських групіровках і так далі, що
перевірка
такое,
буде
скоріше,
здійснюватися.
Да?
Будемо казати відверто, бо це все-таки серйозні речі.
Скажите, а може ли упростити вот этот безвізовий режим получения трудових віз хоча б в перспективі в Європі і спровоцировать, ну, вот такой разрыв с Россией на вот таких уже горизонтальных связях, потому что мы знаем, что несколько миллионов украинцев работают в России. Может быть, теперь будет выгоднее работать и в Европе, и Украина вот станет на таком человеческом уровне ближе к Европе, а не к России на данный момент.
Ну, наразі мова йде про, скажем, не трудову, не трудові поїздки, мова йде радше про, скажімо, туристичні, можливість для туристичного відвідування.
До трьох місяців, до 90 днів. Місяців,
так, так. І, по-друге, ну, звичайно, що це потенційно може сказатися на тих трудових мігрантах, які зараз працюють в Росії, які, напевне, будуть пробувати принаймні сезонно за якоїсь можливості, ну, бажано, щоб це було, звичайно, законно, бо від цього залежить сам безвіз, якимось чином мали якісь певні трудові відносини, або ж, і, скажімо, йшли до того. Ну, питання отримання бізнес-візи, воно десь складніше, для цього треба мати бізнес, або мати контракт, або мати сторону, яка тебе запрошує до бізнесу, але, ну, все-таки так чи інакше, з точки зору відтоку трудових і інтелектуальних ресурсів з Росії, то Росія це відчує.
Якщо можна, я просто коротко лише додам, повністю погоджуюсь з вами. Я думаю, що трудова міграція, вона в першу чергу, скажімо, орієнтується на, очевидно, що зарплатню, так, і буде рухатися туди, де, власне, в ті країни, які будуть демонструвати економічне зростання.
Та й умови труда там, мабуть,
получше. Абсолютно, умови праці також. Тому безвізовий режим, він для когось, очевидно, що буде зігравати, знаєте, таку якусь яскраву таку іграшку або приманку, яка нібито буде відкривати шлях до там пошуку інших трудових ринків. Але я думаю, що ті люди, які вже працювали і знають цю ситуацію зсередини, то вони, для них безвізовий режим не буде чимось таким, що визначатиме їх напрямок руху.
Спасибо большое. Будем надеяться, что эти провокации, о которых говорил Юрий Лесничий, все-таки не состоятся или не будут не такими масштабными. Спасибо,
спасибо, что
к нам пришли. У нас в гостях были исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко, а также директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий. Мы говорили о последствиях возможного введения безвизового режима для украинцев. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы. Территориальная оборона Харьковщины существует только на бумаге. И почему нужно продолжать блокаду неподконтрольного Донбасса?
Территориальная оборона в Харьковской области, граничащей с Россией и группировками ЛДНР, существует только на бумаге. Об этом информагентству «Униан» сообщили активисты. Отмечается, что на Харьковщине угроза российской агрессии по-прежнему высока, а резервисты вынуждены просить самое необходимое, чтобы поддерживать батальоны, пусть не в состоянии боеготовности, но хотя бы поддержание военных навыков. В частности, они вынуждены за свой счет приобретать экипировку и ездить на тренировки. Несмотря на то, что из местного бюджета на выполнение программ территориальной обороны и противодействия террористической деятельности выделяются миллионы гривен. По информации активистов, де юре в прошлом году на нужды теробороны было израсходовано 2,5 миллиона гривен, де-факто этих денег вообще не видели. Эксперты газеты по-украински утверждают, что Украине следует продолжать блокаду неподконтрольной части Донбасса. Тогда вся тяжесть по обеспечению группировок ЛНР и ДНР ляжет на Москву. Отмечается, что экономика России и так работает со сбоями, а дополнительная нагрузка спровоцирует протестные настроения внутри страны, которых боится Путин. Эксперты подчеркивают, что России уже трудно самой кормить так называемые ЛНР и ДНР, и она хочет переложить часть расходов на Украину. В этой связи 4 апреля президент России потребовал от Украины немедленно прекратить блокаду оккупированной части Донбасса. Заявил он об этом в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. То, что сегодня происходит между Россией и Белоруссией, можно с уверенностью назвать гибридной агрессией первой против второй, пишут журналисты «Радио Свобода». Цель этой агрессии, используя политическое и экономическое давление, максимально дестабилизировать обстановку в стране, а потом направить в Беларусь свои миротворческие силы с тем, чтобы якобы восстановить конституционный порядок. О возможности такого развития событий сегодня говорят и белорусские аналитики, и оппозиция, а также мягко намекает и сам рупор Кремля. Однако недавно, в причастности к разрушению белорусской стабильности, начала обвиняться и Украина. Отмечается, что Россия пытается развить в белорусском обществе украинофобию и вбить клин в межгосударственные украинско-белорусские отношения. Кремле обсуждается возможность корректировки повестки российского телевидения с тем, чтобы оно больше внимания уделяло внутренним проблемам. Это отмечают эксперты российского интернет-издания РБК. По их мнению, должны больше обсуждаться перспективы людей, состояние экономики, ситуация в стране, чтобы не было такого разрыва между телевизионной повесткой и тем, что реально беспокоит людей. Люди видят, что на телевидении не затрагиваются важные проблемы. У них возникает ощущение, что им говорят неправду. Именно поэтому власть озаботилась сменой телевизионной повестки. Однако эксперименты с телевидением уже проводились в 80-е годы, в эпоху гласности. Телевидение перенастроили на другой лад, а в результате оно вышло из-под контроля, утверждают эксперты издания.
Накануне на Манежной площади Москвы прошла акция памяти погибших в результате теракта в петербургском метро. Акция получила название «Питер, мы с тобой». По оценке российского МВД, в центре Москвы собрались более 50 тысяч человек. Акция была согласована московскими властями за один день. Это объяснили тем, что она не политическая. О чем говорят действия властей после теракта в Санкт-Петербурге? Это журналистка Елена Рыковцева обсуждала с российским политическим деятелем Николаем Травкиным. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Я одного не могу понять. Ну, это действительно, люди действительно сопереживают. Москва огромный город. И нашлось бы всегда, обязательно нашлось бы там несколько тысяч, допустим, несколько тысяч точно, людей, которые бы пришли от души, услышав, а я эти призывы слышала, прийти на Манежку. Правда, немножко странными они прикрывали, не то что прикрывали, но ориентировались в таких странных каких-то персонажей. Гарик Бульдог Харламов, странно это все было, какой-то такой гламурной тусовкой. Но не важно. Важно, что все время с экрана федеральных каналов звали людей на эту площадь. Зачем? При том, что Москва большой город, что сочувствие есть совершенно определенно у людей человеческое. Зачем еще организовывать это профсоюзом? Профсоюзом, префектурам? Для чего?
Я думаю, что здесь сработали две вещи. Первое, что в Питере проявилось что-то человеческое. Действительно, смотришь интернет кругом, начинают бесплатно подвозить, пускают в дома, кофе бесплатно поют. В людях что-то вот появляется человеческое, а если что-то появляется, то власть обязана это приватизировать. Она же не может на самотек пустить, как это вот люди там начинают какие-то чувства проявлять, а мы это дело до сих пор не анализировали. А второе, вчера ведь в интернете шло, я даже в Фейсбуке отреагировал на это, что первую заявку на этот митинг подал НОТ Федоров.
Ну, НОТ это
НОТ,
вообще...
и что мы проведем митинг.
Это главное действующее лицо всех митингов.
Ну и в Кремле тоже ребята не глупы, они подумали, что это все равно, что каннибалы будут проводить панихиду по невинно сожранным. Поэтому надо же как-то лицо сохранять. И быстренько профсоюзы подвязались, вот давайте. Главный лозунг у профсоюзов был «Трагедия в Питере сплотит Россию». А что трагедия в Москве, на Дубровке, в Волгограде? Не сплотила, до сих пор не сплотила Россию. А вот сейчас она сплотит. Если это такая мощнейшая трагедия, а что траур не объявили по всей России? Почему не был объявлен траур? А вот вместо траура они начали лихорадочно собирать митинги по городам. Причем, ну хорошо, в Москве удачно Манежная площадь, там можно поставить 5 тысяч, а сфотографировать, что это 500 тысяч. А во Владивостоке нет такого места. Власть не успела отчитаться, что 2000 скорбящих пришло, а сверху дают фотографию, и местная газета пишет, 400 пересчитали по головам. Даже здесь лицемерят, даже здесь врут. Но основное, вот возвращаясь, основная причина, что власть не может не взять под свое прямое управление ничего. Ой, ничего пропустить не может.
Даже то, что можно было бы, казалось.
Вспомните «Бессмертный полк». Как прекрасно начиналось. В Томске инициатива. Ребята пригласили, вышли в Томске, в следующий год по другим городам несут своих погибших родственников, вспоминают. Через год Кремль все это захапал, уворовали, отфинансировали и строим уже во главе с Владимиром Владимировичем Путиным идут. Чистый Советский Союз. Как не демонстрация в поддержку власти.
Полную версию этого интервью слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Опасная посевная. Только с начала года саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донеччины выявили и уничтожили более 4000 мин, растяжек и неразорвавшихся снарядов. Не проходит и дня, чтобы взрывотехники не выезжали на разминирование сельхозугодий. Однако опасность все равно сохраняется, и аграрии продолжают подрываться на минах. Почему, выяснял Никита Луцкий.
На днях на противотанковой мине подорвался тракторист в поле у села Верхнеторецкое. Этот населенный пункт находится на самой линии разграничений, и проехать туда можно только по согласованию с военными. Мужчина на тракторе вспахивал землю и подорвался на мине, рассказывает инспектор Дружковского отделения полиции Анна Киселева.
Он ехал на тракторе обрабатывать поле, вот, наехал на мину, взрывную волну его выбросило из трактора. Мужчина этот был доставлен в Торецкое отделение больницы со осколковыми ранениями головы. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статья 258 Уголовного кодекса Украины. Это террористический акт.
В больнице говорят, что мужчина спасся, потому что весь удар принял на себя тяжелый трактор. Теперь пострадавшего лечат в травматологическом отделении Торецкой городской больницы. Диагноз – минно-взрывная травма, рассказывает заведующий отделением Евгений Жук.
По данному больному просто, наверное, повезло. Находился в тракторе. Наверное, наибольшие повреждения, наверное, достались все-таки машине. Больной относительно удовлетворительном состоянии был доставлен. Больному была оказана помощь, извлечены несколько осколков, которые попали в человека. Оказана помощь, обработан. Сейчас больной находится у нас на стационарном лечении. Состояние больного относительно удовлетворительное.
Проверяют поля саперы только по заявкам от местных советов. Над этим работают не только армейские взрывотехники, но и специалисты государственной спецслужбы транспорта и спасатели. Говорят, что на такие задания выезжают едва ли не каждый день. Найти можно все, что угодно, рассказывает начальник группы пиротехнических работ Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Анатолий Красноперов.
В основном это артиллерийские снаряды, не взорвавшиеся. Снаряды реактивной артиллерии, это град, ураган, смерчи, которые не срабатывают. Очень много инженерных мин противотанковых, противопехотных меньше, но тоже встречаются.
Как правило, трактористы едут буквально по следам саперов. Пиротехники, конечно, выдают хозяину поля акт обследования, но гарантию того, что за ночь никто не заложит мину на указанном участке, не даст никто. Сегодня саперы взяли нас с собой на обследование поля в Славянском районе. Перед выходом каждый специалист настраивает свой металлоискатель индивидуально.
В данном моменте ведем проверку прибора, настраиваем чувствительность для данного типа грунта и устанавливаем тон гудка, сигнал обнаружения взрывоопасного предмета. И начинаем работы.
Здесь уже 3 года нет боевых действий, но проверить участок будет не лишним, говорят специалисты. Ведь со временем некоторые глубоко зарытые мины могут сами выйти наружу. Только в этом году саперы службы по чрезвычайным ситуациям обследовали более 570 гектаров земли и достали 4000 мин и не разорвавшихся снарядов. Чтобы полностью обследовать всю территорию боевых действий, понадобится более 30 лет, говорят специалисты. Это если искать хорошо, а если по советским стандартам, только по верхам, то справиться можно гораздо раньше. Никита Луцкий, Донбасс реалии.
В Луганской области больше 60 семей полицейских переселенцев получили служебные квартиры. В первую очередь жильем обеспечили те семьи, в которых есть дети. Вручая сертификаты на жилье, приехал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Кроме ведомственного жилья, полиция Луганской области получила новый изолятор временного содержания и научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Алексей Виноградов продолжит.
Сертификаты на служебные квартиры сегодня получила 61 семья. Жилье располагается в тех городах, где несут службу полицейские. Это Северодонецк, Лисичанск, Попасное, Счастье. В первую очередь квартирами пытались обеспечить те семьи полицейских переселенцев, в которых есть дети. Например, двухкомнатную квартиру получил майор Дмитрий Гребенюк. В 2014 году он с женой и ребенком переехал из родного Луганска в Северодонецк. И все это время был вынужден жить на съемных квартирах.
Уже легче жить мне и моей семье. Мы остались без жилья, то есть жили, снимали квартиру. Съемная квартира, это ж можно каждый день переезжать, в зависимости от хозяина. А здесь уже свое жилье, есть куда возвращаться, где семья ждет.
Вручал сертификаты на служебные квартиры министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, жилье – это малая доля благодарности людям, которые остались верными присяге и продолжают служить Украине.
Мы очень ценим то, что эти люди делали 3 года. И мы ясно знаем, что если мы говорим о том, что мы строим новую полицию, что мы строим дальнюю игру и длинное будущее, то на этих людей мы можем полагаться. Когда мы говорим об уважении к полицейскому со стороны государства, со стороны каждого гражданина, то мы должны обеспечить его профессиональную работу и профессиональный тыл.
Кроме ведомственного жилья, полиция Луганской области получила новый изолятор временного содержания и научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Изолятор находится в Северодонецке. Его начали строить еще в 1997 году. Из-за боевых действий строительство замораживали, но сейчас он готов к работе. По словам начальника изолятора Владислава Волосевича, помещение соответствует европейским стандартам и одобрено правозащитниками.
Укомплектованы камеры со всеми требованиями. Значит, индивидуальные спальные места для каждого. Комплекты постельного белья. Все закупалось снова. Камеры оборудованы кнопками вызова постового. Нету необходимости стучать в двери. Цивилизованно подошел, кнопочку нажал, постовой подошел, выяснил причину, оказал помощь, предоставил что-то и тому подобное. Также каждая камера оборудована современным санитарным узлом.
Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр расположился в Рубежном. До начала боевых действий такой центр был в Луганске и считался одним из крупнейших в Украине. Однако все оборудование и техника оказались в руках сепаратистов, а материалы для проведения экспертиз правоохранителям области приходилось отправлять в Харьков, Запорожье, Днепр. Сейчас же появилась возможность все исследовать на месте. Специалисты центра могут проводить экспертизу оружия, взрывчатки, наркотиков, документов, а также почерка. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Цитата недели о картошке и не только.
Вот уж не думали, что придет тот час, когда партии регионов будут не рады на Донбассе. Но, как говорили в фильме «Свадьба в Малиновке», опять власть меняется. Сначала Януковичу так называемые власти запретили возвращаться в родное Енакиево. А теперь его однопартийцам объявили табу местные жители. Странно, а еще 3 года назад кричали «За сине-белыми весь Донбасс».
Потому что они предатели, нехорошие люди. Они сами для себя только жили, сами себе на уме были. Нас бросили. Не хочу, чтобы они сюда возвращались.
В интервью Life News Александр Захарченко заявил, что численность армии группировки ДНР 2 миллиона. Трепещи, Китай, группировка ДНР идет. Вот просто интересно, это Захарченко на пару нулей ошибся или просто циферка ему нравится? А может, он действительно в это верит?
И вот сегодня на этом поле мы им всем показали, что в Донбассе воюет не только наша армия, а в Донбассе воюет весь наш народ.
Быстро же главы группировок свое мнение меняют. Еще год назад кричали, если украинские предприятия не будут на нашей территории работать по нашим законам, то мы их национализируем. А теперь приехали гости заморские. И сразу все белые, пушистые. Особенно лидер так называемой ЛНР Игорь Плотницкий.
Здесь нет национализации. Мы ни у кого ничего не забирали. Мы заставили работать данные предприятия согласно закону в нашей республике.
Докатились. Игорь Плотницкий уже и юмор в Луганске пытается контролировать. Рассказал молодому поколению, как надо шутить и смеяться.
Давайте мы будем веселить, но веселить красиво. Чтобы этот смех был не злобный, не жестокий. Чтобы он был не разъединяющий, а объединяющий. Чтобы в этом смехе мы могли увидеть и услышать наши недоработки.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Донбасс Реалии в эфире. Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатируют, что с 1 апреля уменьшилось на 20% количество обстрелов на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг. По его словам, в частности, существенно уменьшилось количество обстрелов из минометов и танков, а также использование запрещенных вооружений, что зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. Александр Хуг также отметил, что у наблюдателей по-прежнему нет полного доступа ко всей территории. Им препятствуют, применяют насилие, мешают работе беспилотных летательных аппаратов, которые фиксируют нарушения. Под Мариуполем в субботу, 8 апреля, будут утилизировать непригодные боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. В связи с этим с 9 до 17 часов в городе могут быть слышны громкие звуки взрывов снарядов. Жители Мариуполя просят сохранять спокойствие. Региональный филиал «Донецкая железная дорога» назначил новый пригородный поезд «Северск-Попасная». Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныти». Поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы, через станцию Ныркова, Камышеваха. Стоимость полного билета 9 гривен 8 копеек, говорится в сообщении. Уникальный скифский меч, найденный под Славянском, передан на реставрацию в Национальный научно-исследовательский реставрационный центр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины. Министр Евгений Нищук отметил, что такие находки являются большим событием как для историков, археологов и реставраторов, так и в целом для украинской культуры. Сейчас, по словам Евгения Нищука, Минкульт уделяет большое внимание процессу реставрации древнего оружия. Возраст меча оценивается в 2500 лет. Отмечается, что неравнодушные люди собрали уже 8000 гривен на его реставрацию. Позже находка будет выставлена в экспозиции Славянского музея. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в выходные дни на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 7. Днем воздух прогреется до 15 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Слушайте наш радиопроект в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполь «Счастье» 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 100,3 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Торецк 94 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радиостанции «Пульс» с 6 утра 10 минут до 7 утра. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в соцсетях. Спасибо, что были с нами всю эту неделю. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.